Говорит Радио Свобода. Украина рвет отношения с российскими банками.
В гибридной войне, которую ведет Россия, российские банки являются элементом этой войны.
Доказательств того, что Барак Обама прослушивал Дональда Трампа, не нашлось.
Это ставит под вопрос достоверность слов президента о чем бы то ни было. Ему действительно пора перестать выкапывать подобные вещи.
Российский телеюмор стал объектом изучения Центра стратегических коммуникаций НАТО.
Да, я смотрю КВН. Не в окопах и в каске, а дома, в домашних тапочках, сидя в удобном кресле.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. На уходящей неделе в Киеве узаконили транспортную блокаду неподконтрольных Украине территорий Донбасса, которую еще с конца января начали ветераны войны с сепаратистами. Возглавив блокаду, государство перехватило инициативу у добивающейся досрочных парламентских выборов украинской оппозиции. Кроме прекращения грузоперевозок с Донбассом, власти ввели и санкции против 5 дочерних российских банков. Закрыть их призывают украинские националисты, организовавшие на этой неделе атаки на Сбербанк и другие дочки российских финансовых учреждений. Обзор событий недели в репортаже нашего киевского корреспондента Владимира Ивахненко.
Национальный банк Украины в минувшую среду ввел в отношении 5 структур российских банков санкции в виде запрета вывода капитала за пределы страны. Это решение стало уступкой бунтующим радикалам. В начале недели националисты громили в нескольких городах банкоматы дочерних российских банков, а в центре Киева закидали камнями отделение Альфа-банка и замуровали бетонными блоками главный офис Сбербанка. Протестующие призывали закрыть банки с российских капиталом, поскольку они, по их мнению, финансируют сепаратистов, пророссийские партии и подконтрольные Кремлю средства массовой информации.
Российские банки – это некоммерческие структуры абсолютно, это просто конторы с вывесками, и их можно сравнить с теми же, например, русскими культурными центрами, которые разжигали нам Одессу, раскачивали Харьков, Днепропетровск, Запорожье с лозунгами «Россия, приди», в гибридной войне, которой идет Россия. Российские банки являются элементом этой войны. Эти банки напрямую спонсируют терроризм.
Заявил представитель национального корпуса Александр Алферов. Атаку на дочерние российские банки некоторые эксперты связывают с возможной их продажей, и акции радикалов могут существенно снизить их стоимость, предполагает экономист Андрей Блинов.
Мне кажется, что в значительной мере вот за этими действиями, помимо там какого-то народного порыва, есть еще и финансовая сторона. Это попытка сыграть на снижение стоимости банков. В первую очередь именно дочернего банка Сбербанка России, потому что создаются когда нетерпимые условия для какого-то бизнеса. Понятно, что бизнесмен готов продать свой бизнес, но за очень небольшие отступные, понимая, что он может потерять тогда все. Так что мне кажется, что в зависимости от того, произойдет ли покупка и кто станет покупателем, это очень сильно приоткроет все-таки кулисы, кто стоит за этой историей с атаками на Сбербанк. Ну и надо, конечно, посмотреть, как будет развиваться ситуация дальше, учитывая то, что накануне начались силовые действия в отношении участников блокады на Донбассе. Последствия не столь сильны в виде протестов, значит, тех людей, кто активно поддерживали блокаду. Но не исключено, что эти протесты еще себя проявят, потому что в любом случае это взведенная пружина. До половины населения Украины считает блокаду правильным решением.
Блокаду неподконтрольных Киеву территорий Донбасса начали в конце января ветераны войны с сепаратистами с целью освобождения украинских пленных и прекращения торговли на крови. Власть безуспешно пыталась уговорить активистов не перекрывать транспортные магистрали из-за больших экономических потерь и грозила применить силу. 13 марта спецназовцы разблокировали один из участков железной дороги под Кривым Торцом в Донецкой области, где были задержаны 43 активиста. После этого в Киеве и областных центрах Западной Украины начались митинги в поддержку блокады Донбасса. И уже утром 14 марта полиция отпустила всех задержанных. Разгон протестующих и торговую блокаду оппозиция хотела использовать для организации масштабных протестов с требованием объявить досрочные парламентские выборы. Но власть переиграла своих оппонентов. 15 марта Совет национальной безопасности и обороны Украины во главе с президентом Петром Порошенко принял решение об остановке грузовых перевозок через линию соприкосновения в Донбассе. Эта мера вводится временно до полного прекращения огня, отвода тяжелых вооружений и возврата захваченных сепаратистами украинских предприятий на территории так называемых ДНР и ЛНР. Директор Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фисенко отмечает, что между Украиной и неподконтрольными ей территориями Донбасса уже давно не велась торговля в классическом понимании этого слова.
Торговля – это купля-продажа за деньги. Так вот, никакой купли-продажи через линию разграничения не было, за исключением контрабанды. Контрабанда, к сожалению, была, но блокадники с контрабандой не боролись. Они боролись с пересечением грузов по железным дорогам, но это была не торговля, а обмен ресурсами между предприятиями Ахметова и некоторых других, в частности Таруты. Они перемещали ресурсы между своими предприятиями, не продавали, не покупали. Но Украина это позволяла делать, потому что речь шла о перемещении ресурсов между предприятиями с украинской юрисдикцией. А что сейчас возникло? Поскольку эти предприятия лишили украинской юрисдикции, их национализировали, тогда это уже противоречит украинским законам, и это совершенно другая ситуация, в том числе и в политическом плане. И Совет национальной безопасности и обороны решил ответить на эту новую ситуацию запретом на любые экономические отношения. Так что это уже реакция на действия сепаратистских властей. Но это и реакция на блокады в том числе. Но какая реакция? Обратите внимание. Значит, запрещен въезд в зону АТО всем автомобилям. Автоколоннам, автомобильному транспорту, грузам, а это касается и блокадников в том числе. Потому что они въезжали в зону АТО, создавали там так называемые редуты блокадные. Так вот, теперь они в зону АТО не смогут попадать. Так что это решение двойного назначения, я бы так сказал. Как против сепаратистских властей, так и решение, направленное на снижение напряжения, конфликта, связанного с так называемой торговой блокадой Донбасса.
15 марта стало известно, что крупнейшая украинская бизнес-группа System Capital Management олигарха Рината Ахметова потеряла контроль над всеми своими активами на временно неконтролируемых территориях Донецкой и Луганской областей, в том числе над металлургическими предприятиями, шахтами, облэнерго, тепловыми электростанциями. Под внешнее управление сепаратистов попали и активы, принадлежащие другим бизнесменам и государственным украинским компаниям. Соответствующие предприятия и работающие там люди, как заявляют в Киеве, были связующим звеном между Украиной и Донбассом. Выставить счета за потерю этих предприятий Петр Порошенко пообещал на заседании СНБО не только главарям самопровозглашенных республик, но и украинским политическим силам, которые ранее взяли на себя ответственность за блокаду Донбасса. Это и батьковщина экс-премьера Юлии Тимошенко, и самопомощь мэра Львова Андрея Садового. В организации акций против власти в президентской команде заподозрили и опального олигарха Игоря Коломойского, приватбанк которого государство вынуждено было национализировать 3 месяца назад, чтобы избежать развала финансовой системы Украины. Владимир Фисенко продолжает.
Решение СНБО фактически означает, что теперь блокаду возглавило государство. Не отдельные политические силы или политика, а государство. Так вот, возглавив эту блокаду, государство выбило конфликтную тему, повод для критики, повод для организации блокады из рук оппозиции. Судя по всему, одним из спонсоров и доноров этой блокады в финансовом, организационном и политическом плане является олигарх Игорь Коломойский, который сейчас вынужден отвечать на претензии по поводу уплаты долгов, связанных с Приватбанком. Его структуры фактически брали на, скажем так, безоплатной или льготной основе кредиты в Приватбанке. Сейчас не собираются возвращать долги. Они хотят, чтобы за эти долги расплачивались украинские налогоплательщики. Из Приватбанка было много выведено средств, и МВФ тоже настаивает на том, чтобы эти средства были возвращены. И, судя по всему, Коломойский решил присоединиться к этой блокаде, помочь ей, чтобы контратаковать украинское правительство, руководство, чтобы таким образом с ним торговаться по поводу возвращения этих долгов. Так что тут были мотивы и у Садового, и у Коломойского, и у непосредственных организаторов блокады. Мотивы разные, но они в данном случае объединились, каждый хотел своего, но они использовали эту блокаду для борьбы и с президентом, и с правительством, ну и для продвижения собственных политических или экономических интересов.
Официальная блокада неподконтрольных Украине территорий вызвала критическую реакцию не только Москвы и сепаратистских республик, но и Парижа и Берлина. Германия и Франция также осудили решение России о признании паспортов ДНР и ЛНР и решение сепаратистов считать линию разграничения государственной границей. Все последние шаги касательно Донбасса, признают эксперты, отбросили назад переговорный процесс по выполнению Минских соглашений об урегулировании конфликта на востоке Украины.
Девальвируются Минские соглашения по существу. Сепаратисты уже заявили о том, что блокада, по сути, является по значимости еще большим событием, чем все предыдущие, в том числе и военные действия, потому что делает необратимым процесс формирования государственности, укрепления государства. Не только денежная единица рубль, но уже и заявление о разграничении, то есть, условно говоря, переход к пограничному режиму взаимоотношений с Украиной. Это все может еще больше укрепить процессы внутренней мобилизации, так называемых ДНР и ЛНР. И хочу обратить внимание, что если блокада начиналась с проблемы борьбы с коррупцией и контроля за перевозками, а закончилась, по сути, акциями, которые блокируют экономические отношения с страной-агрессором, это говорит о том, что, по существу, повестка скатывается в новую конфронтацию уже не по оси центральная власть сепаратистской республики, а по оси Украина-Россия.
Считает украинский политолог Андрей Ермолаев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Одной из главных тем политической дискуссии в Соединенных Штатах стало на этой неделе выдвинутое против Барака Обамы обвинение в том, что он установил слежку за окружением Дональда Трампа, а может быть и за ним самим. Белый дом пока не предоставил никаких доказательств этого утверждения, но обещает сделать это в ближайшее время. С подробностями из Вашингтона Владимир Абаринов.
История со слежкой тесно связана с русской темой, которая продолжает сотрясать американскую политику. Президент Трамп выдвинул свое обвинение 2 недели назад, в субботу 4 марта, рано утром, в форме сообщения в Твиттере. Он был крайне раздосадован скандалом вокруг министра юстиции Джеффа Сэшенса, который скрыл факт своей встречи с российским послом. Президент, по всей видимости, искал средства сбить негативную волну. Таким средством и стала запись в Твиттере следующего содержания. «Чудовищно! Только что узнал, что Обама установил прослушку в башне Трамп перед самой победой. Ничего не обнаружил. Это маккартизм». Обвинение стало полнейшей неожиданностью для советников президента. Весь день они молчали, а в воскресенье Белый дом предоставил прессе список статей, из которых будто бы вытекает факт прослушки. Но при внимательном чтении этих статей становится очевидно, что утверждение президента по меньшей мере натяжка. Как бы то ни было, комитеты обеих палат Конгресса по делам разведки намерены провести свое расследование. В среду Дональд Трамп отвечал на вопросы ведущего ток-шоу Такера Карлсона на канале Fox News. Итак, 4 марта в 6:30 утра вы были во Флориде и написали в Твиттере: «Прежняя администрация прослушивала меня, вела слежку за мной в башне Трамп во время выборов». Как вы об этом узнали? Вы написали: «Я только что узнал». Как вы это узнали? Ну, я читал об этих вещах. По-моему, в «Нью-Йорк Таймс» от 20 января была статья, в которой говорилось о прослушивании. И в этой статье было употреблено именно это слово. Я читал и в других местах. Я сказал: «Минуточку, что-то слишком много говорят о прослушивании. Я видел много сообщений. Я на самом деле не собираюсь обсуждать это, потому что мы поставили вопрос перед комитетом и очень скоро направим комитету то, чего у них еще нет. Но это потенциально очень серьезная ситуация». И 51 тысяча человек распространила это сообщение. Многие думают, что это правдоподобно. Они верят вам. Вы президент, вы руководите ведомствами. Каждая разведслужба отчитывается перед вами. Почему бы не обратиться к ним немедленно и не собрать доказательства, подтверждающие это?
Потому что я не хочу делать что-то, что подорвет прочность агентств. У нас хватает проблем. И, кстати, что касается ЦРУ, я просто хочу, чтобы люди знали. ЦРУ взломали, украли много материалов. Это произошло при Обаме, а не при нас. Теперь там руководит Майк Помпео и делает фантастическую работу. Но мы снабдим комитет определенными данными, и я, возможно, буду говорить об этом на будущей неделе. И на этом я хотел бы поставить точку. Я питаю большое доверие к комитету. Почему бы не подождать с Твиттером, пока вы не сможете доказать? Не обесцениваете ли вы свои слова, когда их нечем подтвердить? Потому что Нью-Йорк Таймс писала об этом. Не то чтобы я уважал Нью-Йорк Таймс, я называю ее провалившейся Нью-Йорк Таймс, но они писали 20 января и употребили слово «прослушка». В той же программе участвовал известный политический комментатор консервативного направления Чарльз Краутхаммер. Он подчеркнул, что устанавливать слежку за гражданами можно только с санкцией суда, а если был судебный ордер, то президенту ничего не стоит предъявить его. Это ставит под вопрос достоверность слов президента о чем бы то ни было. Ему действительно пора перестать выкапывать подобные вещи. Мы теперь видим, как главы комитетов по разведке обеих палат, демократы и республиканцы, выходят и говорят, что они не видели ни малейшего подтверждения того, что это правда. И в администрации нет никого, кто сказал бы, что это правда. Они все говорят, что обвинение надо расследовать. Зачем? Ты президент. Ты снимаешь трубку, звонишь в ЦРУ, в ФБР, директору национальной разведки и получаешь ответ нажатием кнопки. Никакого расследования не требуется. В Вашингтоне нет человека, который верил бы в прослушку, в то, что это правда. Но юридический эксперт телекомпании Fox News Эндрю Наполитано, бывший член Верховного суда штата Нью-Джерси, рассказал зрителям, почему нет ордера. Три источника в разведке сообщили Fox News, что президент Обама не обращался к подчиненным ему службам, чтобы вести наблюдение за Трампом. Он не пользовался ни Агентством национальной безопасности, ни ЦРУ, ни ФБР, и он не обращался в Министерство юстиции. Он воспользовался GCHQ. Что это за контора GCHQ? Это аббревиатура британского шпионского агентства. У них круглосуточный доступ к базе данных Агентства национальной безопасности. Так что все просто. К ним пришли, сказали, президенту Обаме нужны расшифровки разговоров кандидата Трампа, избранного президента Трампа. И он получил их и не оставил американских отпечатков пальцев. По-русски GCHQ расшифровывается как Центр правительственной связи. Это служба электронной разведки, аналогичная Агентству национальной безопасности США. Заявление Наполитано цитировал на своем брифинге пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. Оно произвело фурор на Британских островах. Представитель центра назвал его смехотворным. Пресс-секретарь премьер-министра сообщил, что Вашингтон принес официальные извинения Лондону и заверил, что подобное не повторится. На совместной пресс-конференции Дональда Трампа и Ангелы Меркель президента спросили, настаивает ли он на своем обвинении и не жалеет ли о злополучной записи в Твиттере. Президент сначала пошутил, напоминая о том, что при Обаме американская разведка прослушивала иностранных лидеров, включая Ангелу Меркель, а потом отослал журналистов к автору версии о британском следе. Что касается прослушивания, предположительно прежней администрации, во всяком случае у нас, возможно, есть кое-что общее. И чтобы закончить ответ на ваш вопрос, мы ничего не заявляли. Все, что мы сделали, это процитировали одного очень одаренного юриста, который и несет ответственность за то, что он сказал по телевизору. Я не высказывал никакого мнения на этот счет. Это заявление сделал очень талантливый юрист на Fox News. Так что вам надо говорить не со мной, а с Fox. Похоже, президент все же пожалел о своем опрометчивом обвинении. Ведь если ФБР просило у суда ордер, оно делало это в рамках расследования связи сотрудников Трампа с российским правительством. А если получил этот ордер, значит, представило суду веские основания. В пятницу Комитеты Конгресса по разведке получили от Министерства юстиции обещанные президентом документы. Анонимный источник, бегло ознакомившийся с документами, утверждает, что они не содержат никаких доказательств слежки. На будущей неделе свои показания Конгрессу должен дать директор ФБР Джеймс Коми.
Это было сообщение Владимира Баринова из Вашингтона. Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода.
Официальный представитель МИДа России Мария Захарова в своем Фейсбуке высмеяла исследование Центра стратегических коммуникаций НАТО, в котором российские юмористические передачи, в частности КВН, названы инструментом политической и стратегической коммуникации. Не удивлюсь, если в глубинах этой аналитики Галустян и Ревва названы информационно-стратегическими подрывниками, написала она, упомянув известных российских актеров комедийного амплуа, прошедших КВНовскую школу. Научно-инновационный центр стратегических коммуникаций НАТО был открыт в Риге в 2015 году. В организацию входят эксперты из разных стран. Она аккредитована при НАТО, но формально не входит в Североатлантический союз и не подчиняется его структурам. Исследование о юмористических шоу на российском телевидении было сделано по заказу Министерства обороны Латвии. В 150-страничном материале подробно разбираются не только выпуски КВН. Целая глава в нем посвящена, например, вечерним юмористическим шоу, таким как «Вечерний Ургант» или вернувшийся недавно на экраны «Прожектор» Пэрис Хилтон. По мнению автора этой части исследования, профессора Латвийского университета Сигиты Струберга, такие передачи часто становятся составной частью информационных компаний российского режима, например, когда нужно высмеять или дискредитировать в глазах зрителей того или иного западного лидера. Автор главы ОКВН в рамках исследования «Стратком смеется» Салвита Денис в разговоре с моим коллегой Марком Крутовым отвечает на насмешки Марии Захаровой и рассказывает о том, почему юмор порой надо воспринимать и анализировать со всей серьезностью.
О чем на самом деле идет речь вот в этом самом докладе «Стратком смеется». Действительно ли там, как пишет Мария Захарова, говорится о российских юмористических шоу как о подрывных?
Критика и попытки дискредитации – это совершенно нормальная реакция со стороны Марии Захаровой. Я бы удивилась, если бы Мария Захарова сослалась бы не на Реву и Галустяна, а сказала бы, там, вот условно, Михаил Федорович, он занимается работой над горячими когнитивными процессами, вы совершенно правы, только мы хотели бы уточнить, что там армейские лиги КВН и встречи с министром обороны проходят тогда-то и тогда-то. Вот это бы удивило. А все остальное, реакция той же Марии Захаровой, это было вполне предсказуемо. Вырванные из контекста цитаты, не совсем верный перевод. То есть это та реакция, которая была.
Ну, да, каков же тогда этот контекст? Насколько я понимаю, в вашем исследовании российские шоу юмористического развлекательного характера действительно поставлены в контекст так называемой мягкой силы, информационной войны против Запада, которую ведет Россия и так далее. Это так? Если да, то делается ли это по заказу российских властей? Почему вы так решили?
Там нету слова «война», это стратегическая политическая коммуникация. Стратегической политической коммуникацией занимается и в мирное время. Это то, что вы сказали, мягкая власть. Уже лет 10 я занимаюсь исследованием политической коммуникации, обычно исследователи концентрируют внимание на хард-контенте. Это новости, дискуссии. Но отдых никто не отменял, у исследователей тоже. И да, я смотрю КВН. Не в окопах и в каске, а дома, в домашних тапочках, сидя в удобном кресле. А на полке дома у меня стоит высшая награда Латвийской лиги КВН. Как и миллионы русскоязычных, я тоже играла в КВН. У меня осталось много знакомых и приятелей там. Но, правда, это было лет 20 назад. Но исследования тяжелого хард-содержания, изменения софт-контента начали складываться в один пазл. Например, о том, как перед 2010 годом изменился информационный фон вокруг того же президента Беларуси Александра Лукашенко, это было настолько очевидно, что да, я стала уделять этому все больше и больше внимания. И тогда я обратилась к теории, где увидела, что тысячи страниц написано об использовании юмора в стратегической коммуникации. Это не только 21 век, это 20-е, это действительно начиная от Аристотеля. Это и мирное время, это и война. И, конечно, эта тема не могла не заинтересовать. И, конечно же, то, что касается КВН. Потому что КВН – это, знаете, наверное, можно сказать, процитировать кого-то из тех, кто последние дни комментировал. Это святое. Даже вчера Первый канал явно лишил другую главную тему эфира. Очевидно, что планировались выпуски про «Крым наш», и получилось, что львиная доля ушла на КВН наш. Потому что, действительно, КВН – это что-то очень особое, особое для именно русскоязычной аудитории. Потому что мне была поставлена задача описать это явление для нерусскоязычной аудитории, и было довольно сложно, потому что очень многие не слышали, не смотрели, не говоря уже о том, что когда-либо играли в КВН. Поэтому я нашла другие англоязычные исследования про КВН. Это далеко не первое, где говорится про стратегическую, в том числе, роль КВН. И поставила ссылки для тех, кто хочет, так сказать, уйти глубже в тему.
В чем же эта стратегическая роль КВН и других юмористических шоу, которые выходят на российском телевидении, заключается, ну, особенно, наверное, в последние годы, начиная с момента аннексии Крыма, войны в Донбассе?
Знаете, здесь даже, наверное, важны не мои цитаты, а цитаты, например, министра обороны. Я уже сдала свою публикацию редакторам, и тогда увидела новость, что, вот, например, Александр Васильевич Масляков получил очередную околокремлевскую награду, ну, на сей раз из рук министра обороны Шойгу. И вот он, например, комментирует, благодарит Александра Васильевича Маслякова, сейчас я точно не повторю цитату, за его вклад в рост патриотизма. То есть фактически сам министр обороны признает, что да, мы используем КВН, или КВН помогает нам, чтобы повышать патриотизм. Что такое патриотизм? Патриотизм – это ценности. Значит, формируется ценность, формируется общественное мнение. Что такое формирование общественного мнения? Это, как вы говорите, мягкая власть. Что такое мягкая власть? Это часть, составная стратегической политической коммуникации. То есть этого-то никто не скрывает, и в России тоже. Дальше, например, тоже последний сочинский фестиваль, тоже я уже сдала исследование, сижу вот в том кресле, о котором я вам уже сказала, смотрю КВН, и я вижу не дискуссию, а такой small talk между Александром Васильевичем Масляковым, Александром Александровичем Масляковым, где они обсуждают, что да, в последнее время мы там все больше и больше, нам нужно там работать с армейскими. Тоже цитату не повторю, но они об этом говорят. Дальше. Вчера включила первый канал, где была дискуссия на тему КВН, и Гусман говорит, человек, который много лет просидел в жюри, у него были разные, около тоже кремлевские должности, значит, он говорит о том, что КВН – это наш Голливуд, а до этого он говорит, что Голливуд – это мягкая власть, то есть фактически они этого не отрицают. Но вся эта дискуссия, на мой взгляд, то, что меня, я вам сказала, что меня не удивило, а что меня, может быть, приятно удивило и порадовало в этой ситуации, это то, что и в высказываниях про шоу, и в комментариях людей, которые, я подозреваю, что и схемы исследования не видели, и не считали его, они замечают, вот уже, то есть они начинают критически думать об этом явлении. И они говорят, да, КВН в последнее время изменился. То есть можно посмотреть там, да, то есть говорят про какие-то отдельные шутки, какие-то кластеры шуток анализируют, там про Путина, Медведева и прочее. И я не знаю, если это в задачах Страткомовского центра повышать медиаграмотность и критическое мышление, я не работаю в Страткоме. Но та реакция, которую вызвала новость, хотя бы с вырванными и перевранными в переводе цитатами, она, безусловно, сделала дело, она заставила людей задуматься о том, что в юморе может быть двойное дно. Нужно мыслить критически, хотя когда и смешно тоже.
Каковы, собственно, основные нарративы в этих шоу, которые используются в рамках «Мягкой силы», и направлены ли они больше на внутреннюю российскую аудиторию или на русскоязычных граждан, которые живут и в соседних с Россией странах?
Если мы говорим конкретно об этом исследовании, общего анализа нарративов не было, такой задачи не стояло. Но более чем понятно, что основная аудитория, она именно внутренняя. Это для российской и русскоязычной аудитории. Понятно, что идет очень четкая корреляция с так называемой agenda setting, то есть с картиной дня, которая выстраивается. И да, действительно, довольно сложно понять, что появляется как элемент картины дня, потому что это где-то было в новостях, почему какие-то вещи дублируются, какие-то вещи убираются. То есть реконструировать это довольно сложно. Но вы совершенно правы, там есть разные шутки, которые далеко не весь КВН построен на геополитических шутках, на шутках про лидеров, но есть определенные команды, которые уделяют больше времени именно такому юмору.
И все-таки я хотел бы понять, сейчас в Европе в одной стране за другой создаются ведомства по борьбе с российской пропагандой, по борьбе с информационным влиянием России. Можно ли говорить о том, что и вот этот раздел контента тоже представляет собой некую, может быть, скрытую угрозу, которой надо как-то противостоять?
Я знаю одно средство, которое поможет противостоять, в принципе, разным угрозам, это критическое мышление. Его следует развивать. Критическое мышление и медиаграмотность. Люди должны понимать, что контент стоит денег, что кто-то стоит, тот, у кого есть власть, или тот, у кого есть деньги, значит, он какие-то свои интересы преследует. Зрители, слушатели, читатели. они должны это понимать, и это надо уже как-то с детства детям рассказывать, как это происходит. Как происходит, с одной стороны, монтаж, как можно взять с одного кусочка видео голос, с другого кусочка видео, как это можно сместить и какие манипуляции можно делать, так и как конструируется сообщение. Хотя бы в медиа, вот хотя бы как наше с вами интервью сейчас, как оно конструируется и как его можно деконструировать. То есть как его можно разобрать на кусочки, посмотреть, что закодировано вот в нашем с вами общении. Когда мы смотрим новости, мы понимаем, что, может быть, там что-то такое есть. Может быть. А когда мы смотрим сериал, то мы уже расслабляемся, и нам кажется, что, подумаешь, вот что-то такое. Что же это? Это же сериал, отдых. А там в пузырьках шампанского, в бокале, в руках какого-то главного героя может отражаться на самом деле и какие-то визуальные образы, и, конечно же, формироваться ценности.
На вопросы Марка Крутова отвечал автор главы ОКВН в докладе о российском юморе Салвита Денис. Вы слушаете «Радио Свобода». Российские блогеры обсуждали на этой неделе грин-карту бывшей нашистки Марии Дроковой и паспорт ДНР, ненадолго выданный Никите Джигурде. Обзор и сетевые разговоры подготовила для программы «Итоги недели» Аля Пономарева.
На этой неделе живой интерес в сети вызвали слова Оксаны Севастиди, недавно вышедшей из тюрьмы после осуждения по резонансному делу. В интервью «Медузе» она заявила:
«После всего этого я также люблю своего президента Путина. У него всегда широкие жесты. Он помогает Украине и Сирии. Нет, не думаю, что он ответственен за приговоры. Про Сталина тоже говорили, смотрите, что при нем творилось. А Сталин ведь не знал обо всех приговорах».
Часть сказанного была опровергнута. Зоя Светова.
Только что на «Дожде» Оксана Севастиди заявила, что не говорила тех слов про Сталина, которые ей приписываются в интервью «Медузе». Наверное, «Медуза» не успела с ней согласовать интервью.
Но волну разочарования и возмущения уже было не остановить. Твиттер «Дядюшка Шу».
Оксана Севастиди, осужденная за СМС и помилованная, любит Путина и считает, что он, как и Сталин, ни в чем не виноват. Эта страна обречена.
Иосиф Левинсон.
Осужденная за СМС Севастиди, считаю, маловато отсидела, потому как невооруженным глазом видно, что ее любовь к Путину еще недостаточно крепка.
Михаил Ходорковский.
Тюрьма не подорвала веру Оксаны Севастиди в Путина, чего не скажешь обо мне.
Федор Крашенинников.
Есть все основания полагать, что внезапное помилование двух этих женщин – удачная попытка убрать из публичного поля тему освобождения Ильдара Дадина. В отличие от Чудновец и Севастиди, попавших в жернова репрессий случайно, Дадин там совершенно логичен и закономерен, и тем убедительнее его выход на свободу. Понимая свою правоту и преступность своих преследователей, Дадин не сдался ни во время отсидки, ни после освобождения. Сделать из него очередного верноподданного активиста, вся общественная работа которого свелась бы к бесконечным здравицам Путину, не получилось бы. Поэтому вместо неудобного власти освобожденного активиста пришлось найти парочку удобных. К счастью, кремлевских пиарщиков, несправедливо осужденных у нас пруд пруди, можно каждый день кого-нибудь миловать и показывать на всю страну, как очередной раздавленный произволом человек благодарит начальство за внезапную доброту. Жаль только, что даже ради пиара всем невинно осужденным свободу не дадут.
Егор Лынов.
Вот он каков, ядерный электорат Путина. Женщину посадили за СМС-ку, заставляли работать по 14 часов за 100 рублей, она все равно Путина любит. И как бороться с таким отсутствием здравого смысла, я не представляю. Им можно часами доказывать коррумпированность и беззаконие системы, они будут с тобой соглашаться, но Путин не виноват, он же не в курсе, за всеми не уследишь. Безусловно, я рад, что невиновного человека отпустили из тюрьмы, но понять такую жизненную позицию хоть убейте не могу.
Впрочем, отмечают другие комментаторы, освобождения для Чудновец и Севастиди требовали вовсе не из-за их правильных или неправильных взглядов. Светлана Бахмина.
Даже не знаю, что и сказать. Вспомнился пост Ольги Романовой еще до освобождения Севастиди и Чудновец, где она писала, что нас ждут разочарования. Но тем не менее, хорошо, что их освободили.
В отличие от Оксаны Севастиди и Евгения Чудновец, Мария Дрокова в симпатии к властям была замечена давно. Эта девушка некогда была комиссаром прокремлевского движения «Наши». Именно поэтому тот факт, что на неделе она получила вид на жительство в США и похвасталась им в Инстаграме, вызвал в соцсетях некоторый ажиотаж. Твиттер Оракл Пик Фунтик.
Была Маша Дрокова нацисткой, а стала ихнисткой.
Твиттер Сталин ГУЛАГ.
Бывшая нашистка, поцеловавшая Путина, получила вид на жительство в США. Это все, что нужно знать о патриотах.
Твиттер Усы Пескова.
Целовавшая Путина нашистка получила грин-карту в США. Если это работает именно так, тысячи россиян встанут в очереди, чтобы его чмокнуть.
Валерий Соловей.
Все, что вам надо знать о будущем патриотизма в России, это нашистка, гордящаяся грин-картой.
Андрей Шумило.
США не нуждаются в ядерном сдерживании России. У Штатов есть более мощное оружие, способное уничтожить всех роспатриотов. Грин-карта.
Станислав Белковский.
А у меня вот нет ни одного документа ни одной страны, кроме паспорта Российской Федерации. Хотя я легально и официально имею право на гражданство еще трех стран. Не воспользовался. Вот такие мы национал-предатели, лохи. И правильно с нами обращаются.
Стоит, правда, уточнить, что нашисткой Дрокова перестала быть уже довольно давно. Наталья Пелевина.
Оставьте его в покое, Машу Дрокову. Она пересмотрела свои взгляды и теперь живет, как считает нужным. Я с ней познакомилась много лет назад, снимая документальный фильм про нашистов для BBC. Да, тогда она верила в Путина. Потом пересмотрела. Я с ней случайно столкнулась летом в Москве. Совсем другой человек. Люди имеют право меняться, особенно молодые.
Возможно, именно поэтому наиболее злобно критикуют Дрокову те, кто принадлежат к патриотическому лагерю. Егор Холмогоров.
У меня нет никаких претензий к тем нашистам, которые шли туда, чтобы служить общественному благу родной страны. Нет претензий к Левченко, которая получила в наших старт, а сейчас делает то, что делает. Ради наших детей, а не чьих-то чужих. Но этот тусняк стартаперов, весь этот коллективный потупчик, укравший 7 лет жизни у тех, кому они буквально загораживали проход, а теперь скомсомолившиеся в Штаты, ничего кроме омерзения не вызывает. Гонялись бы за своей грин-картой с самого начала, никто бы слова им не сказал. Но использовать патриотизм как инструмент получения грин-карт, вытоптать и загадить все вокруг себя – это грязь, гнусь и гной.
Другие патриоты, правда, Дрокову защищают. Константин Рыков.
Маша делает серьезную карьеру в IT-бизнесе. Из всего поколения нашистиков она оказалась самая прорывная и бойкая. Находится на территории США более 6 месяцев в году. Грин-карта – это всего лишь мультивиза, с помощью которой можно обходить миграционные препоны. Знаю несколько русских стартапов, которым Дрокова помогает уже сейчас за счет своей интеграции в штатовский бизнес. Является ли она предателем? Нет, потому что созидает, а не негодует.
Впрочем, то, что Дрокова выбрала созидать именно в США, многие считают очень показательным. Кирилл Гончаров.
Можно сколько угодно говорить про то, что она уехала за карьерой, а не по политическим мотивам. А я думаю, что она просто убедилась в том, что в современной России уровень образования и мотивация к большим стремлениям не могут быть отправной точкой к профессиональному росту. А в США так. А значит, в значительной степени ее фактическая эмиграция – это признание слабости страны, президентом которой является ее бывший кумир. В России надо жить долго, чтобы застать события еще интересней нынешних. И мы еще не раз удивимся.
Еще один документ, который обсуждали в сети на этой неделе – паспорт ДНР, выданный Никите Джигурде. Правда, гражданином ДНР Джигурда пробыл рекордно короткий срок. Уже спустя 5 дней власти ДНР заявили, что статус гражданина самопровозглашенной республики артист получил по ошибке. В сети это вызвало бурное веселье. Олег Пшеничный.
Джигурду лишили гражданства ДНР. Говорят, дали по ошибке. Он не придуривается, а настоящий панк.
Аркадий Бабченко.
Джигурду лишили гражданства ДНР, которое он получил по ошибке. Все, я ухожу из политической сатиры, это не переплюнуть.
Михаил Полтавский.
Гражданство посуточно. Мастер-класс от Джигурды.
Сергей Кальварский.
Это кем же нужно быть и какую прожить жизнь, чтобы тебя лишили гражданства ДНР?
Ответ на этот вопрос отчасти дает колонка на сайте «Патриотические силы Донбасса», где говорится следующее.
Местные власти таким образом дали повод думать, что гражданами ДНР хотят быть лишь разнообразные маргиналы, читающие похабные стихи в эфире телеканалов, пляшущие голышом у всех на виду и устраивающие драки в очередях. С нетерпением ждем, когда гражданство станут выдавать ЛГБТ-активистам, бородатым женщинам и прочим известным фрикам из разряда «всего лишь один день на арене» проездом из Парижа в Житомир.
Правда, сам Джигурда утверждает, что лишился гражданства из-за того, что предложил переименовать ДНР в ДНРУ. Донецкую Народную Республику Украины и признать украинский язык вторым государственным. За 5 дней в качестве гражданина Никита Джигурда успел объявить, что хотел бы представить ДНР на Евровидении. По его словам, эту идею одобрил председатель Народного Совета ДНР Денис Пушилин. В инстаграме Джигурда написал:
«Денис Пушилин одобрил мое участие на Евровидении от ДНР. Огня троллинг, как святое причастие и мирного милосердия пример».
Те, кто уже предвкушал его выступление, оказались разочарованы. Твиттер Дон Джорно.
Постойте, Джигурда еще за ДНР не спел. Не буду смотреть Евровидение.
Впрочем, Евровидение все равно соберет свою аудиторию. Не в последнюю очередь благодаря тому, что Россию на этом конкурсе будет представлять Юлия Самойлова, певица на инвалидной коляске, чью кандидатуру в сети обсуждали и критиковали всю прошедшую неделю. Новая дискуссия стала продолжением более раннего скандала, который вызвали комментарии Ренаты Литвиновой и Владимира Познера в адрес одноногого танцора Евгения Смирнова на телешоу «Минута славы». Анна Мангайт.
А скажите, вот сначала Литвинова и Познер размазывают в «Минуте славы» парня без ноги, а потом этот же Первый канал по-быстрому отправляет на Евровидение девушку в инвалидной коляске. Это они так топорно демонстрируют свою толерантность? Напортачили, а теперь срочно заметать следы? Достали из-за кромов доброе сердце, и сейчас, как оно застучит, всем мало не покажется. Спорю на бутылку брюта, что Познер с Литвиновой еще возглавят команду поддержки девушки в коляске на Евровидении.
Анна Качкаева.
На Евровидении в Киеве Россию будет представлять Юлия Самойлова, певица в инвалидной коляске, открывавшая Паралимпиаду. Но теперь как-то в новом свете выглядит весь этот нешуточный скандал с танцором-инвалидом. Очевидно, что именно на канале приняли решение и настояли на извинениях, надеясь, что скандал не маркетинговый разогревающий ход.
Те, кто предвидел новый крупный скандал, оказались правы. В выборе участницы многие увидели циничный расчет. Владимир Варфоломеев.
Для страны, где к людям с ограниченными возможностями относятся, увы, как к людям второго сорта, этот выбор довольно необычный. Вижу 2 возможных объяснения. Теоретически, это может быть символом изменений в государственной политике, касающейся инвалидов, но в подобное развитие событий что-то не очень верится. Скорее, таким образом, Москва хочет оградить своего представителя от явной обструкции в Киеве, а свистывающие инвалиды ни у кого не будут вызывать поддержки. Или даже, попытавшись разжалобить европейцев, планируют победить. В любом случае, выбор оказался политическим.
Альфред Кох.
Участвуя в Евровидении и всякий раз желая победы, российская публика демонстрирует свое острое желание нравиться Европе. Отчего бы это? Зачем ей это? Там упадок и разврат. Мы сосредоточие христианской добродетели и целомудрия. С чего бы нам искать их симпатий? Мы вообще другая цивилизация. В ней ценности патриотизма выше прав человека и так далее. И еще, правильно ли я понимаю, выдвижение на конкурс девушки-инвалида означает, что мы отдаем себе отчет в том, что никакого другого способа вызвать у европейцев симпатии к России, кроме как выехав на сцену в инвалидной коляске, у нас нет.
Сергей Кальварский.
По-моему, это очередной трюк. Никакого отбора, жюри, СМС-голосования, ничего. Заведомо посылают девушку с ограниченными возможностями, чтобы потом делать репортажи про бесчеловечных украинцев, свистящих российскому артисту, если таковые найдутся. Буду рад ошибаться. А вот девушку мне жаль.
Симон Войток.
Классный же ход на самом деле. Не допустят — бендеровцы инвалида обидели. Захлопают — бендеровцы инвалида освистали. Никуда не попадет — Европа, русофобы и опять инвалидов обижают. Пройдет в тройку — вот, у нас даже инвалиды эту Европу уделывают. Это восхитительно гнусно.
Сергей Медведев.
Проблема гораздо глубже, потому что каждое такое выдвижение на международную арену человека с ограниченными возможностями, или, как это политкорректно, непривилегированного, является у нас не актом равноправия, а пропагандистской спецоперацией по укреплению государственного престижа. Витриной, из-за которой нет реального равноправия и уважения этих людей, нет пандусов, пособий, спортсекций, реабилитационных центров, нет принятия их обществом и даже на уровне языка, о чем говорят гуттаперчевая гримаса Познера и брезгливая ампутант Литвиновой, сколько бы они потом ни извинялись. Все гибридность, все чекистская уловка, все потемкинская деревня.
Елена Рыковцева.
Под этот расчет Первый канал еще много чего расчетливо намолотит. Он, конечно, продекларирует, что решение про Самойлову непременно обратит внимание общества на проблемы инвалидов и завалит весь свой эфир вплоть до самого Евровидения передачами и репортажами о бедах инвалидов. И поди брось в него камень за это, а гребешь почище Литвиновой. Потому что в своих ток-шоу они будут гнобить всех, кто зовет их компанию по поддержке людей с ограниченными возможностями, циничным расчетом. Плохо поддерживаете, плохо сопереживаете, ненавидите страну, даже инвалидов ее ненавидите, наказать, лишить гражданства и прочее. Где-то так будут развиваться события, где-то по уже сильно знакомым схемам.
Твиттер – повар войны.
Только в России инвалид может доехать до Евровидения, но не может доехать до продуктового магазина.
Реакция украинской стороны была именно такой, какой ожидали многие комментаторы. Айдер Муждабаев.
В принципе, все логично. Россия – страна-террорист, а девушка-певица в инвалидном кресле, незаконно посещавшая Крым – это живая бомба, которую решили использовать в гибридной войне против Украины в качестве оружия пропаганды. Но в этой ситуации мне совершенно ее не жалко. Никакого отбора не было, бомбы ее назначили, и она на это согласилась сама. Это полное моральное падение путинской России как в гуманитарном, так и в политическом смысле. Подлость, низость, жестокость, цинизм, не знающие уже никаких границ.
Юрий Бутусов.
Лучшую половину зала на Евровидении было бы разумно отдать семьям погибших на фронте, а также ветеранам войны, в том числе тяжелораненым из госпиталей. Ампутантам. Желающие смогут быть в военной форме.
Впрочем, в комментариях отмечают, что использовать участников боевых действий как колясочную ответку ничуть не лучше. Есть и более достойные варианты. Олег Козырев.
Самый разгромный ответ, который может нанести Украина России за выдвижение неожиданного кандидата на Евровидение – путь от аэропорта до сцены конкурса без единого барьера, без пандусов на 60 градусов, без орущих теток-стюардесс, без опасных дверей. В общем, европейскую доступную среду. Это всегда самый сильный ответ – собственное развитие.
Обзор блогов подготовила Аля Пономарева, а мы продолжим тему в рубрике «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, ну вот на прошлой неделе мы говорили с вами о том, как вели себя Владимир Познер и Рената Литвинова на шоу «Минута славы». И вот новая, очень деликатная ситуация, связанная с человеком с ограниченными возможностями, певицей Юлией Самойловой, которую используют в пропагандистских целях в российско-украинском конфликте, причем используют буквально с того самого момента, когда о ее выдвижении сообщили. Как это все выглядит на телеэкране?
На телеэкране это выглядело очень бурно. Я хочу сказать, что вообще нынешний год в каком-то смысле юбилейный. Ровно 20 лет назад в Евровидении принимала участие Алла Борисовна Пугачева. Она заняла со своей песней «Примадонна» 15-е место, и с тех пор каждое Евровидение воспринимается официальной пропагандой как акт национального унижения. Ну, кроме тех случаев, когда были какие-то приличные результаты. Но в этом году свершилось вообще нечто странное, потому что скандал с Евровидением начался еще на этапе подготовки к конкурсу, когда последний день была объявлена Юлия Самойлова. То, как происходило в день выдвижения Юлии обсуждения вот на этих наших любимых ток-шоу, это, конечно, уже не выдерживает никакой критики, потому что я все наблюдала за любимым ведущим Шениным и боялась, что его сейчас вот-вот хватит удар, потому что он свое верхнее дно взял буквально вот в начале передачи. И он так много говорил о том, что Юлю могут не пустить на этот песенный конкурс, который будет проходить на Украине, что казалось, что ее уже не пустили. И вот какое будет счастье для того же Шенина, если ее не пустят, и наконец-то можно будет дать в очередной раз волю вот своим эмоциям. Так что это, мне кажется, очень грустная такая ситуация. И вот что касается сюжета с Юлей Самойлов, я поняла, что происходит очень такая важная, по-моему, вещь, это, если говорить газетным языком, то информационный повод целиком вытеснен информационной пирамидой. То есть информационного повода, на котором все новостное вещание и вообще, так сказать, медийная среда держится на этих поводах, и фактически больше нет, потому что формально был повод. Юля стала претендентом от России на конкурс Евровидения. Но буквально через несколько минут стало ясно, что тут же выстраивается вот эта вот пирамида На месте этого повода тут же возникает гигантская пирамида, тут же речь заходит об Украине, и дальше все по тексту, все как мы любим. Порошенко, Украины нет, а вот-вот совершенно не будет, и тут же сюда и Сбербанк, и блокада, и все-все-все. И к концу дня о Юле уже забыли. И чем больше говорили об этом конкурсе, тем больше вот у меня, в частности, возникала и крепла мысль о том, что это, так сказать, очередная спецоперация, в которой хотят получить какие-то определенные бонусы.
Ну вот мы слышали уже сюжет о докладе, заказчиком которого было Минобороны Латвии, докладе об использовании юмора в России и Украине в пропагандистских целях. Ну и, конечно, такой сюжет не могли не подхватить все федеральные телеканалы. Тема-то на самом деле очень интересная, и, ну, я подозреваю, что еще очень долго, и сегодня, и завтра, и послезавтра об этом будут говорить во всех ток-шоу.
Да, вы абсолютно правы, тема интересная, и только докладчики и авторы исследования, они, на мой взгляд, ошиблись в одном. Они считают, что российская юмористика – это инструмент политической коммуникации и, так сказать, такое своеобразное оружие, да, Кремля, скажем так. А я полагаю, что вообще все, что попадает в зону ящика, это все такое же политическое оружие. Просто, может быть, юмористика, конечно, это весело, это заметно, это в нашей веселой стране всем очень нравится. В день доклада, конечно, новостные выпуски начинались именно с этих новостей замечательных, и новостные выпуски разводнили юмористы всех мастей, там Галустян бил себя в грудь и говорил, что он шпион и капитан, ну и так дальше по списку. Но при этом даже вот в этой стилистике определенной, которая существовала и которая очень развивает, ну, вот такой вот патриотической, было несколько человек, представители, ну вот этого замечательного сообщества КВН, которые простодушно говорили: а, конечно, мы шутим. Мы шутим так, как нравится народу. Мы должны идти вообще на поводу. Мы слуги народа. А понятно, что народу нравится юмор в жанре «Обама чему». Так что они сами как бы частично подтвердили результаты этого доклада. Ответил даже мой любимец, я этого никогда не скрывала, Ургант. И надо сказать, что он был очень неубедительным в сюжете, где он пытался как-то шутить на эту тему. И я уже немножко так изучила Урганта. И я понимаю, что его неудачи, они всегда связаны с тем, что когда он не очень уверен в себе. Так что я думаю, что он был не очень уверен и в этом сюжете, где вот он разоблачал вот результаты доклада. Но, видимо, это тоже был очередной какой-то маркетинг. Ход. И я думаю, что, конечно, там народ подтягивается. Вот уже та же Мария Захарова, она ведь тоже очень участвует активно. Она участвует активно во всем. Она сказала, как вот оказался-то Петросян. Ну, а потом потянется какой-нибудь задорный. Ну, то есть у нас много достойных людей, которые занимаются юмором. Это только начало, и как-то люди, которые занимаются этой темой, они понимают, что главное наше оружие, конечно, это телевизор. Все, что можно, в этом телевизоре сегодня производится в промышленных масштабах. Для того, чтобы манипулировать соотечественниками с утра и до ночи, и с ночи до утра.
Слава, что еще примечательного было на этой неделе в телеэфире?
На этой неделе это как бы продолжение этой темы, потому что вот эти жертвы маркетинга, которые выпускают в большом количестве на экран, они живут в какой-то, это какие-то гомункулсы, которые выращивают в особых колбах. И, конечно, во многом все эти ток-шоу, мы не раз об этом говорили, замешаны на вранье. И вот когда получается, что туда случайно как-то интегрируется какой-то нормальный, более или менее нормальный человек, случается скандал. Вот такой скандал был на ток-шоу «Право голоса». Это канал ТВ-центр, ведет Роман Бабаян. Туда пригласили Веллера. Веллер довольно известный человек и довольно адекватный. Речь зашла о Прибалтике, о том, как там унижают русские, как им не дают гражданство. Ну, в общем, обычная пластинка. Тут вот информационная пирамида, она же вообще... Там же несколько бродящих сюжетов. Так, особого разноцветия темы сюжетов нет. Поэтому заговорили о том, о чем говорят всегда. И Виллер стал закипать, потому что он, если не ошибаюсь, он живет в Эстонии. Он стал рассказывать о том, что на самом деле, когда все начиналось, когда пришла свобода прибалтийские республики, республики каждый человек мог выбрать гражданство. Ну, то есть он говорил о том, что он знает хорошо. На что Бабаян ему говорил: да нет, это неправда. Ну вот, в конце концов, Веллер не выдержал, швырнул стакан с водой. Стакан разбился, разлетелся в трепетке, и Веллер вышел из студии. И чтобы завершить грустную свою реплику, я повеселю нашу уважаемую публику. Помните, была такая девушка Леся Рябцева?
Как же не помнить?
Да, так вот Леся Рябцева, она поняла, что наступил ее звездный час, потому что вот в этой стилистике главное вообще программа – это скандал. Ну вот как-то большие скандалы Лесю не пускают, хотя мы помним, как уж она старалась, и оппозицию поливала как могла, в общем, и Касьянова в частности. Но как-то, видимо, она не пришлась по вкусу политическому вещанию. Что делает Леся? На канале ТНТ существует такой шоу, который называется «Холостяк». Это один молодой человек выбирает себе невесту. Там 25 претенденток, и вот одной из претенденток стала Леся. Вот Леся теперь у нас жаждет выйти замуж. Она тебя называет королевой скандала. Она очень уважительно говорила о себе. Там прямо как каждая девушка себя определяет. Как. Она говорила о себе очень уважительно. Она говорила о том, что она обожает манипулировать людьми. Ну вот, и я думаю, так потихоньку я посмотрела первый выпуск, потому что я думаю, на больше меня не хватит. И Леся занимается тем, чем она занималась всегда. Она так постепенно разлагает дружный коллектив невест изнутри. И я думаю, что счастье будет на ее стороне. Правда, там есть еще один интересный персонаж. Девушка, которая называется Дарья Путина. Эта девушка очень интересная. Она фейс-контрольщица из очень известного бара «Крыши мира». И вот как-то она сразу сцепилась с Лесей, но я думаю, что Путина победит. Это, так сказать, исторически предопределено, так что вряд ли Леся что-нибудь светит.
Но все равно я желаю ей счастья в личной жизни. Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарощины» и «Телерейтинг».
Программа «Итоги недели. Радио Свобода» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.